Глава 31. На следующий день я проснулся совершенно здоровым. Я решил, что купание было бы мне весьма полезно, и погрузился на несколько минут в воды нашего Средиземного моря. Название это оно вполне заслуживало. Вернувшись после купания, я поел с аппетитом. Ганс отлично справлялся с приготовлением нашей неприхотливой пищи, тем более что теперь к его услугам были и огонь, и вода, и он мог несколько разнообразить наш завтрак. В качестве десерта он подал нам несколько чашек кофе, и никогда еще этот превосходный напиток не казался мне столь вкусным. «Теперь, — сказал дядюшка, — час морского прилива, и надо воспользоваться случаем, чтобы изучить это явление».
«Прилива?
Ну, разумеется! Неужели влияние Солнца и Луны дает себя чувствовать на такой глубине? Отчего же нет? Разве не все тела подвержены действию закона всемирного тяготения? Следовательно, и эта водная масса не может избежать его. Вот увидишь, несмотря на высокое атмосферное давление, вода в этом море начнет подниматься, как в Атлантическом океане».
Мы вовремя вышли из грота и увидели, как волны мало-помалу заливают плоский берег.
«Начинается прилив!» — воскликнул я. «Да, Аксель, и по количеству пены можно судить, что вода в море поднимается, пожалуй, футов на 10».
«Невероятно!»
«Нет, вполне естественно!»
«Что бы вы ни говорили, дядюшка, мне все это кажется необычайным, и я едва верю своим глазам. Кто бы мог вообразить, что в глубине земной коры существует настоящий океан с приливами и отливами, с ветром и бурями?
А почему бы ему и не существовать здесь? Разве это противоречит законам физики?»
«Конечно, нет, если отказаться от теории центрального огня».
«Следовательно, теория Дэви оправдывается?»
«Очевидно, ибо она не опровергает существование морей и континентов внутри земного шара».
«Да, но континентов необитаемых».
«Согласен. Но почему же в этих водах не водится каким-нибудь рыбам неизвестного нам вида?
Во всяком случае, мы еще ни одной не видели».
«Ну что ж, попробуем смастерить удочки и полюбопытствуем, идет ли рыба на приманку, как в подлунных водах».
«Попробуем, Аксель, нам ведь следует проникнуть во все тайны этих новых областей».
«Но скажите, дядюшка, где мы, собственно, находимся? Я вам еще не предлагал этого вопроса, на который ваши приборы, вероятно, уже дали ответ».
«В горизонтальном направлении нас отделяет от Исландии расстояние в 350 лье».
«Какая даль?»
«Я убежден, что не ошибаюсь в расчете».
«А магнитная стрелка все еще показывает на юго-восток?»
«Да, с отклонением к западу на 19 градусов и 42 минуты, совершенно как на Земле. Что же касается вертикального направления, то тут произошло любопытное явление, которое я внимательно наблюдал».
«Какое же?»
«Стрелка, вместо того, чтобы склоняться к полюсу, как это бывает в северном полушарии, отклоняется от него».
«Стало быть, точка магнитного притяжения лежит между поверхностью земного шара и тем местом, где мы теперь находимся».
«Совершенно верно. И если бы мы оказались под полярными областями, примерно около 70 градуса северной широты, где Джеймс Росс открыл магнитный полюс, то стрелка встала бы вертикально. Следовательно, таинственный центр притяжения находится не очень глубоко».
«Вы правы. А ученые и не подозревают об этом».
«Научные теории, мой мальчик, полны ошибок, но их полезно совершать, потому что в конце концов они ведут к истине».
«На какой же глубине мы теперь находимся?»
«Что-то около 35 лье».
«Итак, — сказал я, бросив взгляд на карту, — над нашей головой лежит гористая часть Шотландии, а именно та, где снежные вершины Грампианских гор достигают наибольшей высоты».
«Да»,
— ответил профессор, улыбаясь.
— «Груз тяжеловат, но свод прочен. Великий архитектор Вселенной соорудил его из хорошего материала. Человек никогда не сумел бы сделать его столь устойчивым.
Чего стоят арки мостов и своды соборов в сравнении с этим куполом с радиусом в 3 с лишним лье, под которыми может свободно бушевать настоящий океан?
О, я нисколько не боюсь, что небо упадет мне на голову. А теперь, дядюшка, какие у вас планы? Не думаете ли вы вернуться на поверхность Земли?
Вернуться? Помилуй, напротив, надо продолжать путешествие, раз все у нас идет так хорошо.
Я все же не понимаю, как мы переправимся через это водное пространство.
О, я вовсе не собираюсь броситься туда, очертя голову. Но если океаны, образно говоря, те же озера, потому что они окружены сушей, то тем больше оснований у нас полагать, что это внутреннее море заключено в горный массив.
В этом нет сомнения.
Раз так, то я уверен, что на противоположном берегу найду новое выходное отверстие.
Какова же, по-вашему, ширина этого моря?
От 30 до 40 лье.
Так, произнес я, думая, однако, что дядюшкино предположение может оказаться не совсем точным.
Нам нельзя терять времени, и завтра же мы выйдем в море.
Я невольно стал искать глазами судно, которое могло бы нас перевести. «Ах, вот оно что!» — сказал я. «Мы выйдем в море, хорошо. А на каком же судне?»
«Для этой переправы не потребуется судно, мой мальчик. Хороший прочный плот вполне нас удовлетворит».
«Плот!» — воскликнул я. «Плот тоже нелегко достать, и я не вижу...»
«Ты не видишь, Аксель, но мог бы услышать, если бы прислушался».
«Услышать?»
«Да. Услышав удары молотка, ты бы понял, что Ганс не терял времени».
«Он строит плот?»
«Да».
«Как? Разве он успел срубить деревья?»
«Деревья уже были свалены бурей. Идем, и ты посмотришь, как идет его работа».
Через четверть часа по ту сторону мыса, образующего маленькую бухту, я увидел Ганса, мастерившего плот. Я мигом очутился возле него. К моему изумлению, плот был почти готов. Он был сколочен из каких-то диковинных бревен. Множество толстых досок, обрубков, веревок лежало на земле. Из всего этого можно было построить целую флотилию.
«Дядюшка!» — вскричал я. «Что это за деревья?» «Береза, а также ель, сосна и прочие хвойные деревья севера, окаменевшие в воде под действием минеральных солей».
«Неужели?»
«Называется такое окаменелое дерево суртарбрандур».
«Стало быть, оно тяжелое, как камень, и не будет держаться на воде».
«Бывает и так, ведь некоторые деревья превратились в антрацит, другие же, как, например, вот эти, находятся лишь в начале этого процесса. Взгляни-ка»,
— продолжал дядюшка, бросая в море драгоценный обломок. Кусок дерева, сначала погрузившись в воду, всплыл и теперь покачивался на волнах.
«Убедился?»
— спросил дядюшка. «Убедился, хотя все это просто невероятно». На другой вечер, благодаря искусству проводника, плот был готов. Длина его равнялась 10 футам, ширина 5. Бревна суртарбрандура, связанные крепкими веревками, образовали прочное сооружение, и когда это импровизированное судно было спущено на воду, оно отлично держалось на волнах моря Лиденброка.